Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Наталья Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, мы с вами продолжаем говорить о произведениях наших русских классиков, советских классиков. Ну вот сегодня что вы принесли, с чем пришли к нам?
Я сегодня предлагаю вниманию наших слушателей рассказы и сказки замечательного уральского писателя Евгения Пермяка. Настоящее имя писателя – Евгений Андреевич Виссов. Родился он 18 октября 1902 года в поселке Воткинский завод Вятской губернии. Здесь прошло его детство. Здесь он почти закончил гимназию. Немножечко не хватило, потому что начался тот самый государственный переворот, то есть революция октябрьская, и, как во всей России, многие судьбы были поломаны, и все полетело кувырком. Он был мобилизован в Красную армию, служил в продармии, продовольственная армия, то есть, по сути дела, участвовал в раскулачивании крестьян. Ну что ж, вот такая вот частичка биографии, она, в общем-то, присутствует у многих писателей того времени. Как говорится, не прибавишь, не убавишь. Далее, поскольку образование было незаконченным, я говорю о гимназии, он, чтобы помочь своей семье, начал работать и сменил очень много занятий. Вот когда я читаю, кем он был, какими профессиями он владел, мне вспоминаются Горький, мои университеты. Кем только Горький ни был, да. Так и Евгений Пермяк. Он был и гуртоправом, ну, по сути дела, пастухом больших стад гурт, да, заготовителем. Потом он перешел на более такую творческую работу, потому что писать он любил с детства, инструктором по культурно-просветительской работе, а затем журналистом. А вот в 30-е годы он переехал уже очень долгое время на Урал, Пермский край. Вот здесь он закончил факультет Пермского университета, педагогический факультет, да, и стал организатором журнала «Живая газета». Им же была создана брошюра «История этой самой театрализованной живой газеты». Урал настолько вошел в сердце Евгения, тогда еще Виссова, что он стал свои печатные труды, это были статьи, фельетоны и небольшие рассказы, сценарий к спектаклям, он уже тогда пробовал перо, драматургия, стал подписывать «Пермяк». Затем переезд в годы войны в Свердловск, ныне Екатеринбург, эвакуация многих писателей. Здесь он подружился, кстати, с нашим уральским сказочником Бажовым. Они стали друзьями, сотрудничали. Вот здесь он занимался профессиональной деятельностью. Был не только журналистом, но и редактором многих газет. Разъезжал с творческими поездками по Уралу. Вот Пермяк, так вот, Пермь, Западный Урал, но все равно Урал, поэтому Пермяк стал его уже устойчивым таким литературным псевдонимом. Годы Великой Отечественной войны, как я сказала выше, он находился в Свердловске. И здесь он начал писать свои сценарии, стал писать для театральных постановок. И почти все эти постановки были основаны на, и сценарии были основаны на бажовских сказах и рассказах. Вот в Свердловске была издана книжка «Ермаковы лебеди», посвященная исторической личности Ермаку. Здесь же он поставил пьесу по сказу Бажова «Серебряная копытца». И родились очерки «Уральские записки» после его поездок по Уралу. Надо сказать, что последние годы жизни, это был большой отрезок жизни, Евгений Пермяк прожил в Москве. Он был членом Союза писателей, трудился по-прежнему, писал свои замечательные, уже окончательно детские рассказы. То есть он сформировался уже как детский писатель. Поэтому сегодня мы будем говорить именно о его рассказах и сказках, посвященных детям. Но, как всякий хороший писатель, в своих детских произведениях Пермяк обращался всегда и к нам, взрослым читателям. Давайте прочитаем эти рассказы небольшие. Какие-то я прочитаю полностью, какие-то сокращениями. Вот я приобрела недавно книгу Евгений Пермяк. «Чижик-пыжик» называется, сборник рассказов. Я вот из них выбрала
несколько
рассказов. И я хочу сегодня начать с рассказа «Белая бабочка». Внешность может быть обманчива. Исследуй то, что внутри тебя. Как относишься ты к ближнему? Любишь ли трудиться? Заботишься ли о завтрашнем дне? С одной стороны, персонажи этого рассказа – это целый цикл о животных, зверях, насекомых. Это два персонажа – Тушкан и его избранница, невеста, белая бабочка. Ну, персонажи уже потому сказочны, что таких пар не бывает, да, тушканчик и насекомая бабочка. Вот. Но через эти образы тушканчика и бабочки писатель обращает наше внимание к очень взрослым проблемам – выбору своей избранницы. Такое методическое пособие для женихов, можно сказать. Итак, белая бабочка. Там, где кончается синий лес и начинается золотая степь, старая тушканиха вырастила пушистого сына. Выучила она его, чему могла, и стала напутствовать молодую жизнь. Осторожнее будь, тушкан, молодой жизни, неопытный, зеленый. В оба гляди, не всякому зверю верь. С умом невесту выбирай, работящую. Ладно, говорит Тушкан, в оба буду глядеть, с умом невесту выбирать. Ну, надо маме сказать правильные слова.
Да.
И стал Тушкан молодую жизнь начинать, невесту подыскивать. Белочку увидел, и до чего же у него хвост хорош, так развивается. То есть смотрит он все-таки на внешнюю.
Да.
Одна беда, не в норке живет, а в высоком дупле. Ну, как он туда залезет? Ежову дочку приглядел, в норке живет, но колючая. У крота, кротовички хороши, шубки мягкие, лапки ловкие. Всем они хороши, да малость подслеповаты. То есть опять внешность. «Не искал бы тут Тушкан Пушканович, худо от добра», – говорила серая сова. Сова – символ мудрости, да? «Не по одежке бы невесту искал, а по работе выбирал». А тот ей: «Да нет, сова Савинишна, я не хочу жить, как все. Невеста моя должна быть на особицу, и уж очень у меня мех пушистый, то есть уж очень я хорош, поэтому невеста должна быть особенная, да?» Только он сказал, видит, над ним белая бабочка вьется, складненькая, маленькая, аккуратненькая, так порхает, такие узоры выпархивает, загляденье. Диву дался Тушкан. «Кто ты такая? Прекрасная белая бабочка!» «Да ничья пока, в невестах порхаю. Жениха в хорошей шубке подыскиваю». Обратите внимание, в хорошей шубке. «Говорит так белая бабочка, а сама белой гладью шьет, воздушные вензеля вышивает. Глаз с нее не сводит Тушкан. У меня шубка хорошая, пушистая. Выходи за меня замуж, белая бабочка. Ну что ж, выйду, если работать не заставишь». А что мама-то говорила, да?
Да.
Тут вспомнил Тушкан материн наказ и спрашивает: «А что же ты есть будешь, коли работать не станешь?» «А я вместо завтрака цветы нюхаю, солнечным лучом обедаю, алой зарей ужинаю. Какая поэзия высокая!» «Это хорошо. А где ты жить будешь?» «А я маленькая, складненькая, в твою мягкую шубку забьюсь, в шерстке спрячусь. Куда ты, туда и я. Всегда при тебе». «Лучше не придумаешь, — думает Тушкан, — удобно, селись в моей шубке». Поселил Тушкан белую бабочку в шерстке, куда он, туда и она. Ему хорошо, а ей и того лучше. Живет в тепле, в светле, мягкости. Только Тушкану непонятно, как можно вместо завтрака цветы нюхать. «Порода, видать, такая благородная, — решил Тушкан. Прошло время, у Тушкана шерсть стала редеть. «Отчего бы это, дорогая бабочка?» А та отвечает: «Не иначе твоя старая шерстка линяет, а новая подрастает». Поверил он белой бабочке. А шерсти все меньше, пересчитать волоски можно. закручинился тушкан. Уж не болезнь какая приключилась, дорогая бабочка. Да что ты, успокаивает, а сама к заячьей шубке приглядывается, с молодым бурундуком веселые разговоры заводит, а о здоровье тушкана уже не спрашивает. Весь лес знает, какая беда приключилась с тушканом, только ему невдомек. Белки, ежовки в глаза над облысевшим тушканом смеются. Прознала и старая мать, что неладное с сыном творится. Прибежала и чуть от разрыва сердца не померла. «Сыночек мой!» — завопила тушканиха. «Кто это тебя до ниточки, до шерстиночки обобрал? Ты же совсем голый! Кому ты теперь нужен?» «Это верно», — сказала белая бабочка, доедая последний волосок тушкана. «Тут мне больше нечем лакомиться. Пойду в другой мех переселяться». Захихикала, спорхнула и полетела к барсуку. Узнала тушканиха по полету белой бабочки, что это вредное. Догадались?
Моль.
Узнала, залилась слезами. «Не горюй, тушканиха», — утешает сова. «У него шуба не купленная, живая, своя. Вырастет шерсть, да еще гуще будет». Так и случилось. Продрожал голышом зиму тушкан в материнской норе, а по весне оброс шерстью. Заново бедняга решил жизнь начинать, с умом друзей выбирать, по работе ценить лесных жителей, по труду.
Какая нравоучительная.
Нравоучительная, вы очень сказка. Точно подметили, потому да, что все рассказы и сказки Евгения Пермяка несут в себе некое назидание, поучение, совет, мораль. Mm-hmm. И труд в этом стоит всегда на первом месте. Mm-hmm. Вот обман раскрыт. Под узорным кружением белой бабочки скрывалась просто вредная обжора моль.
Тунеядица такая.
Да. Слушай мудрых, слушай мать свою. Не смотри только на внешность, испытуй. Да, всегда это будет поучение, как я сказала выше. Но иногда тема поучения, назидания перерастает в тему большую и очень значимую. Созвучную, например, такой теме, как патриотизм, преданность, честность, верность своей родной земле и тех, кто на ней живет. Такова сказка «Крылатая изменница». Давайте познакомимся и с этой историей. Где и когда только не рассказывали эту сказку про животное, которое не птица, а летает, не щука, а зубаста, в темноте живет, да не крот, зимой спит, да не в берлоге, а бывает с иным мальчонкой схоже, который капризничает, вредничает. «Чем же?» – спросил внук старого сказочника. «Мальчик не мышь и крыльев нет. Чем? А пусть тебе на это ответит сказка. Что же это такое за создание?» «Слушай», – и старик повторил древнюю сказку. Ну, вообще, надо сказать, что очень мне нравится, я думаю, читателям тоже это понравится, что Евгений Пермяк очень был любознательным человеком и подмечал всякую мелочь в природе особенно. Поэтому у него во многих сказках и рассказах есть эта вот самая познавательная сторона. И этим они тоже очень интересны. Итак, старик повторил древнюю сказку. Когда птицы воевали с грызунами, и по всему было видно, что перевес за крылатым войском, летучая мышь примыкала к птицам и торжествовала вместе с ними победу над грызунами. Это удивляло птиц. Они спрашивали: «Как тебе не стыдно радоваться поражению грызунов? Ведь ты же из их племени, ты мышь. У тебя острые, как пила, зубы и длинный тонкий мышиный хвост. Какая же я мышь, коли у меня крылья? Захочу и в теплые страны улечу». Птицам нечего было возразить, и они признали мышь птицей. Когда же побежденные грызуны, оправившись, переходили в наступление и побеждали пернатых, летучая мышь прославляла вместе с ними исход сражения. То есть там, где победа, там и она.
Переметнулась,
да. Вот такая, да, у нее верность. Чему ты радуешься? Ведь у тебя же крылья. И рыбы бывают крылатыми, но их никто не называет птицами. Я мышь, пищала изменщица. Я ваша кровная родня. Так повторялось несколько раз и кончилось тем, что и пернатые, и грызуны, вплоть до маленьких мышек-полевок, не только отвернулись от притворщицы вероломной, но и решили расправиться с ней. С тех пор летучая мышь стала прятаться на чердаках, в дупле, скрываться в пещерах, в скалах, и только ночью, когда все спали, она стремительно и боязливо вылетала на промысел, чтобы не окалить с голоду. «Вот и все, милый мой», — сказал дед. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты запомнил на всю жизнь эту не только детскую сказку, но она и взрослая. И не повторял бесстыдство и вероломность летучей мыши ни в дружбе, ни в любви, ни в верности земле, которую ты называешь родной». Вот так через персонажа животных, вот через летучую
такая
мышь.
Такая коротенькая.
Они у него бывают даже еще короче, но содержание...
Типа притчи даже какой-то, притча, да?
У него будет еще и очень даже близко к притчам, да. Ну, это сказ, видите, дедушка древнюю сказку рассказывает. Но опять ведь познавательная. Посмотрите, сначала сказка, кто это такой? А мордочка-то действительно такая ехидная, такая злобная, которая на гретишек вредных бывает. Вот тут и хвост, и крылья, вот, и в то же время зубы, как у мыши, да?
Да.
Кто это? Это летучая мышь. Вот.
Такое интересное существо, да.
Интересное существо. Ну, Господь, он выдумщик. Мудрый выдумщик. Чего только он. Какими только созданиями населил нашу землю, да, удивительными. Вот. И еще с одной сказкой я хотела бы вас познакомить. Эта сказка называется «Хромая курица». Вот. Эта история чем-то напомнила мне историю про гадкого утенка Ганса Христиана Андерсена. Заметим, что и в истории о хромой курице, которую сейчас прочитаю эту сказку, так же, как и у Ганса Христиана Андерсена, произойдет преображение. Давайте прочитаем. Эта сказка тоже небольшая по содержанию. Мы ее можем прочитать полностью. У Таниной тетки была хромая курица Квохча. «Непутевая курица, — говорит про нее тетка, — хромает да квохчет, на насест лететь не может, она хромая. В горшок ее, да и дело все, то есть сварить ее. А Танечка очень любила чужую хромую курицу, сразу вспоминая Погорельского,
подземные жители.
Да, подкармливала ее, гладила, изо всех сил бежала к Вухче, как только Таня увидит. А та ей то зерна принесет, то гусениц. Заметила эта тетка и сказала: «Хочешь, Танюшка, я тебе хромую обжору подарю?» Танечка так обрадовалась, чуть до неба не подпрыгнула. «Хочу, тетя Маруся!» И принесла Таня домой курицу. А квохча будто и не рада. День проходит два, квохчет, охает, жалостно озирается. Загрустила Танечка, а бабушка говорит: «Плохо тому, кто добра не делает никому. В гнездо ей надо садиться, цыпляток выводить. А она вон какая!» Укоряет. А курочка-то хромая, она просто не может взлететь на насест. Подумала, и добыла бабушка на ферме отборных яиц и посадила на них в хорошее гнездо внизу квохчу. А Танечка и рада тому. Сидит квохча тихо, не квохчет. Танечка питье, еду приносит, до дней считает. 24 дня прошло, пока из хороших куриных яиц цыплята не проклюнулись. И вот дальше интересный отрывочек. Матерью стала квохча. Вот если у нас гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя, когда вырос, то квохча, преображение, да, стала матерью. Не узнать ее. Жалкая, пугливая хромоножка ходит по двору, как царица важная, неприступная. Красавицей стала, цыплят за собой водит. То есть материнство всегда преображает. Женщина становится еще краше. Глаз с них не сводит, от ястреба охраняет, к ненастью под крыло скликает, никого, кроме Танечки, близко не подпускает. Знала, кто ее всегда любил. Даже щенка клюнула, и кудахчет иначе. Куда, цыплята, сюда. Танечка смеется и радуется. Слышишь, как она кудахчет? Вон как кудахчет. Давно бы так, сказала бабушка.
Такой вот рассказ.
Замечательная Преображение, сказка. Да, так. Преображение, совершенно верно. Еще хочу отметить, что матерью стала, да, угу. И все изменилось. То есть писатель говорит о прекрасном назначении женщины.
Ну, в данном случае животного.
Да, через образы животных.
Через образы
да,
животных,
конечно.
Да.
Прекрасное преображение, материнство, новое существо. А вот еще одна маленькая сказка, я бы назвала ее философской притчей.
Угу.
Нам известно такое крылатое выражение: «каждый видит то, что хочет видеть».
Угу.
Здесь вот это известное выражение несколько трансформируется, и можно его прочитать так. Это как бы мораль-вывод. «Каждый, кто хочет видеть себя лучше, и видит то, что он видит».
Угу.
Ну, вот так замысловато, но вы все поймете, когда угу. мы сейчас, когда я сейчас прочитаю вам сказку, которая называется так: «Луна, лужица и одноглазая ворона». Однажды ночью одна одноглазая ворона сделала крупное открытие. Вечером над лесом поднялась полная румяная луна. «Посмотрите, какая я большая!» — сказала луна. «Я больше солнца!» Природа, а здесь прием олицетворения, да, абсолютно ожила. Она говорит, размышляет. «Да, это так!» — подтвердила одноглазая ворона, которая заночевала на дереве близ болота. К полуночи луна отразилась в маленькой болотной лужице. Тогда лужица обрадованно воскликнула: «Смотрите, а я, оказывается, больше луны!»
Смогла вместить себя.
«Луна полностью уместилась в моих берегах, да еще осталось место для звезд». «Да, это верно», — согласилась одноглазая ворона и принялась размышлять. «Если луна, отразившись в тебе, уместилась в твоих берегах, ты больше ее, но мой глаз больше тебя». «Это каким образом?» — спросила болотная лужица. «А очень просто. Ты, лужица, умещаешься в моем глазу. Вместе с луной и звездами, да еще остается место, чтобы вместить болото». Интересно, да?
Да.
Бельмо, сидевшее на левом глазу вороны, сказала, и бельмо говорит. То есть темное пятно, которое сделало слепым глаз, да, если дети не знают. «Самое большое в мире – это я. Стоит мне пересесть на твой правый зрячий глаз, ворона, и я закрою не только лужицу с луной, но и весь мир». «Да, это правда», — согласилась ворона, и снова принялась рассуждать о величайших открытиях, которые были сделаны ею в эту ночь. «И пусть себе рассуждает, а мы тем часом новый памятный узелок завяжем». То есть запомним эту историю. Удивительная, да? Такая философская абсолютно
философская,
вещь.
Да.
Каждый бы хотел быть лучше и доказывал это. Вроде каждый доказал свое, и в то же время никто ничего не доказал. Потому что мир, он есть мир, он всегда...
Гений парадокса вдруг, да?
Да. Вот. И есть еще цикл рассказов и сказок у писателя этого, которые мы не относим к персонажам животного мира, да? К фауне, так скажем, насекомые, птицы, животные. А относятся они к теме труда. Ну, хотя тут кое-где эта тема труда проскальзывает,
да,
все равно
да,
тот
да,
же Тушкан
надо,
и белая
да,
бабочка, да?
Да,
да. Вот. Но это конкретно о профессиях.
Ага.
Надо сказать, что в 30-х годах у Пермяка появился замысел книги «Кем быть?». «Кем быть?». И позднее этот замысел воплотился в эту книгу, которая так и называлась «Кем быть?». Книга состоит из 12 завершенных глав, объединенных общей авторской задачей – раскрыть поэзию труда, познакомить юного читателя с огромным количеством существующих на Земле профессий. «Живинка во всяком деле есть», – цитирую Пермяка, писателя. «Живинка в каждом деле есть. Впереди мастерства бежит, и человека за собой ведет. Надо только найти эту живинку, и ты откроешь удивительный мир». ты станешь обладать живой профессией.
О живинке в человеке говорила и Бажов тоже часто.
Помните, они были друзьями, да? Поэтому они вот друг у друга, так скажем, кое-что
брали, да?
Заимствовали. Но вот я думаю, что это очень актуальная мысль. Угу. Потому что сейчас, вот, увы, к сожалению, труд перерастает в такую схему электронных различных сетей, да, систему обладания профессиями, там, связанных с компьютерами, да, или чисто вот такие бумажные профессии. Очень популярны одно время были профессии юриста, ну и по сей день.
Экономиста.
Вот, экономиста. А вот быть... У меня... Немножко отвлекусь.
Да,
да?
Конечно.
У меня троюродный брат Олег, он с юных лет, сейчас он уже на пенсию вышел, работает по сей день токарем, токарь-слесарь высокого разряда, самого высокого разряда. Вот то, что он делает, он говорит, мне так это интересно, вот дадут заказ, я открою чертеж.
И думаю,
читает,
как же это сделать,
как же это
да?
Вот так вот, и начинаю, это так занимательно. И нас вот таких токарей всего два человека, представляете? Нет, это же долгим опытом приобретается.
Вы имеете молодежь, в виду два человека? Что?
Два человека таких опытных.
Где?
В каком? Вот в цеху, в цеху.
А, в цеху,
да,
он
да,
рассказывает.
Да, вот таких,
да?
Как он, мастеров. Всего два. Потому что молодежь, она не получилось, ушел, не получилось, ушел. Вот так вот. А это ж надо трудиться год, два, три, пока ты дорастешь. Терпение.
Ну, да.
Он получает очень хорошо, и ему интересно. У него есть живинка.
Угу.
Поэтому вот такие рассказы о профессиях, они, я думаю, очень актуальны на сегодняшний день. Вот, поэтому я хочу познакомить вас с одним рассказом, который называется, их очень много, конечно, «Золотой гвоздь» называется. Ну, сюжет таков. Умирает хозяин в семье, отец семейства, и все рушится, как во всяком крестьянском хозяйстве, на нем все держалось. Семья постепенно беднеет. Семья – это мать и ее сын.
Угу.
Тише, как она называет его, Тихон. Постепенно, со временем, они теряют дом и землю. Они оказываются ни с чем. Бедность такова, что они вынуждены буквально ходить побираться, можно сказать так. И тогда мать идет к мудрому кузнецу Захару и просит помочь. Направляет туда своего сына. Я все-таки перескажу большей частью. Это длинный рассказ. А Захар говорит, ну что ж, я могу тебе помочь. Ты должен выковать золотой гвоздь. Он тебе поможет. Тише говорит, а я не умею ковать. Так я тебя научу. И Тихон стал обучаться кузнечному делу. Очень долго время прошло, пока он выковал прекрасный гвоздь, который действительно показался ему золотым, потому что это был его труд. Но как-то лежит и лежит этот гвоздь, но ничего не происходит в их жизни. Захар, а что такое, почему нет изменений? Так всякая вещь должна иметь свое применение. Вбей его в столб. Гвоздь же вбивается. А где столб-то взять? Ну, пойди в лес, сруби дерево, обтеши его. Поставь землю, вбей, вбей гвоздь. Ну, пошел Тиша в лес, срубил дерево, а там его и лесник прихватил. Ты что воруешь лес? А Тиша парень чистосердечный, простой, он рассказал свою историю. Лесник пожалел его, говорит, отработай. Ну-ка, делянку выруби мне, я тебе и столб отдам.
То есть каждый направляет его
вот так
в профессию.
Вот, вы понимаете, что одно занятие за другим, и так он приобретает профессии.
Входит в работу.
Да, он не только кузнец, он теперь еще и дровосек опытный, он еще умеет и обработать дерево, а потом он уходит на заработки, раз он кузнец хороший, и зарабатывает на лошадь, приезжает в село на лошади, и у него уже накопились деньги и на ревна построить дом. И так он приобретает много
профессий, да, ремесла.
Много ремесел.
Да, овладевает.
Овладевает многими ремеслами. И бедность отступает. А тут и кузнец получил свою выгоду. Дунька, дочка его, ни туда и ни сюда, нерасторопная очень. И говорит он вдове-то матери, тише, теперь уже Тихон его зовут, завидный жених, чтоб посватался он к Дуньке. Вдова-то и говорит, да разве ровня она ему? Ах ты, чумазый мошенник, это кикимора, разве может быть ровня моему сыну? Немытая, нечесанная, к делу неприученная. Ему, макову цвету, золотым рукам, богатырским плечам, налитому телу. Да разве это дело, чтобы орел галку замуж брал? А кто вдова его орлом сделал? Как кто? Гвоздь. А кто гвоздь подсобил сковать? Кто? И тут вдова вспомнила все, и совесть с ней заговорила. Совесть говорит, а любовь материнская свой голос подает. Жалко ей на такой неумехе сына женить. И отдал кузнец вдове свою дочь, чтобы она ее приготовила
к семейной жизни.
И прясть, и вышивать. А Дуня-то не такая уж неумеха, просто она женскому делу некому было ее учить. И когда она стала вышивать, а такой обычай был на Руси, жениху приготовить тоже приданое, вышить рубаху. Я помню, моя бабушка моему дедушке вышивала рубаху васильками. Ворот, значит, рукава, да. Вот. И такой узор вышила замечательный Дуня, что ахнула вдова. И так все сложилось. И невеста золотая, и Тихон, мастер золотые руки. Вот такая вот сказка, золотой гвоздь. Живинка, да?
Живинка.
Но надо ей, только... чтобы посыл был, вот, мудрый совет и желание
пробудить
в человеке.
Да.
Совершенно верно. Ну, а теперь я открою маленький секрет, потому что я выбрала темы нашей беседы для школы семейного чтения имя Пермяка, потому что у меня была куплена книга «Стихи и рассказы о родине». Это сборник. И там был рассказ Евгения Пермяка. И назывался он «Рассказ о большом колоколе». Вот с этого рассказа. Потому что он, этот рассказ, ну никак не укладывается ни в один цикл, с которым я познакомила вас. Ни о животных, ни о профессиях. А почему не укладывается? Ну, потому что... Во-первых, речь идет о дореволюционной России. Нигде этого не было. Это очень тоже современная история. Давайте ее ознакомимся с этим. С этой Она называется «Сказка». Она небольшая, поэтому стоит ее прочитать полностью, и вы поймете, какая удивительная эта история. Евгений Пермяк. «Сказка о большом колоколе». Вот у меня даже в книге иллюстрация. Мы видим море, корабль-парусник, и на фоне этого морского пейзажа, где чайки, палуба, русский моряк, Балтийский флот. Давно уже нет в живых того матроса, который кораблем в Англию прибыл и в городе Лондоне занедужил, то бишь заболел. А сказка о нем живет. Вот здесь надо понимать, сказка как рассказ. Остался русский матрос в городе Лондоне. В хорошую больницу его положили, провианту, денег оставили. Выздоравливай, дружба, так у него прозвище было, и жди свой корабль. Сказали так корабельные дружки и ушли курсом в родную русскую землю. Недолго болел матрос, хорошими лекарствами его лечили, микстуру там, порошков, капель не жалели, ну да и жизнь свою взяла. Архангельских кровей парень, коренных поморских родителей сын. Такого разве болезнью сломишь? Выписался матрос из больницы, бушлатик почистил, пуговицы надраил. Ну, а остальным предметам одежды жаркий утюг дал. В гавань отправился земляков поискать. Нет земляков твоих. Исландия третью неделю туманы гонит. Откуда русским парусам в Лондоне быть? Не беда, говорит матрос, я глазастый, я и на ваших кораблях землячков сыщу. На английских, да? Сказал так, и на английский корабль ступил. Ноги Амат вытер, флагу честь отдал, представился. Англичанам это любо, уважительно относятся к их флагу. кораблю, потому как морской порядок везде один. Угу. Смотри ты каков, по всей форме моряк. Только жалко, что земляков тебе на нашем корабле не сыскать. А матрос улыбается, ничего не говорит, к грот-мачте направляется. Зачем, думают моряки, ему наша грот-мачта? А русский матрос подошел к ней, погладил рукой и говорит: «Здорово, землячка, архангельская сосна!» Очнулась мачта, ожила, будто от долгого сна проснулась. Мачтовым русским бором зашумела, янтарной соляной слезой прослезилась. «Здравствуй, земляк, рассказывай, как дома-то?» Приглянулись моряки английские. «Смотри ты, какой глазастый! Землячку на нашем корабле сыскал!» А матрос тем временем с грот-мачтой задушевный разговор разговаривает, какие дома дела рассказывает, мачту обнимает. «Ах ты, милая моя, хорошая! Мачтовая ты чудо-дерево! Дух родной лесной ветры не выдули, гордость твою шторма не согнули!» Смотрят моряки английские, и борта корабля русского матроса улыбаются, и палуба. Он и в них узор родной увидел, родные леса. Глядит, сколько у него земляков на чужом корабле, как дома, и паруса к нему ластятся. Ластятся к матросу льняные паруса, и конопельные корабельные канаты извиваются, как родному льнут. А паруса-то зачем ластятся? Они ведь в нашем городе вытканы, в Лондоне. Это так. Только до этого они были льном, на Псковской земле выросли. Как мне не приголубить их, да и канаты взять? Они ведь у нас коноплёю родились, поэтому и к вам пожаловали. Говорит матрос, а сам на якоря косится, на пушке. В те годы наше железо, наша медь, наш чугун с Уральских гор ходка в страны шли, в Швецию, Норвегию, в Англию. «Ну до чего же хорошую компанию попал?» – радуется матрос. «Ах, какой-то глазастый русский матрос! Везде свое родное разглядеть можешь. Дорого видно тебе оно!» «Дорого!» – ответил матрос. И принялся такое про края рассказывать свои, что зыбь на море стихла, чайки на воду сели. Вся команда заслушалась. А в то время на главной лондонской колокольне часы стали отбивать время. Большой колокол ударили. Далеко его бархатный звон поплыл. Слушает звон русский моряк, не наслушается, глаза закрыл. Нет равного голоса на всех колокольнях старой Англии, только этот колокол ему родной. А колокол-то чем тебе родной? Неужто земляк? Не могу твердо сказать, а голос-то у колокола знакомый, с московским выговором, с русской протяжностью. Видать, наш чугун. Обратим внимание, удивился английский капитан. Выше, да, чем матрос, естественно. Как это русский матрос родное не только видеть, но и слышать может. Удивился, а про колокол ничего не сказал, хотя доподлинно знал, что колокол русские мастера в Москве для Англии отливали. И русские кузнецы, ладно, язык выковали. Промолчал капитан. Хотя знал, что русский, да, ну, получается, да, колокол. Да. А по какой причине промолчал, про то сказка молчит, и я промолчу. А что касается большого колокола на самой большой колокольне Старой Англии, так он и по сей день русским кованым языком английские часы отбивает. Бархатно отбивает, с московским выговором. Не всем, конечно, звон, внимание, не всем этот звон по душам, да по ушам. Только теперь уж делать нечего, не снимать же его. А сними, так он еще громче в людской молве благовествовать начнет. Пускай уж висит, как висел, да с московскими братьями кремлевскими колоколами перезванивается, да толкует о голубом небе, о тихой воде, о солнечных днях многоточие, о дружбе. Вот по сей день Россия и притягивает Англию, и отталкивает Россию Англия. Мы знаем, о чем идет речь.
Да, конечно.
Сколько лжи оттуда сейчас на Россию, да? А русский человек, в его душе всегда мир, дружба, согласие. Протягивают руку, а ему не отвечают, отталкивают. Но ведь не о народе идет речь, о англичанах. Матросы это все понимают. А о капитане, речь идет
вот я и
о верховных.
Да, вот я и хотела сказать, что политика политика.
О тех политиках, да, которые проводят.
А вот, люди-то да, все-таки тянутся друг к другу.
Как матросы.
Да.
А, о чем же эта история нам может на нашу душу какими лечь такими важными выводами? Ну, во-первых, конечно, это о любви к Отечеству. О любви к своему Отечеству, несомненно. О тружениках, которые прославили Россию, конечно. Причем прославили далеко, в дальних краях. О тех природных богатствах, которыми славится наша Россия. И об этом тоже. А еще, я повторюсь, о русском характере, в котором всегда живут такие замечательные чувства, как миролюбие, умение дружить, сочувствовать и быть верным и преданным своей родной земле. Вот замечательный совершенно рассказ о Большом Колоколе.
Да, согласна. Замечательный
родился рассказ. Писатель в Вятской губернии, учился в Перми, работал в Свердловске, на Урале, ныне Екатеринбурге. Последние годы большую часть прожил в Москве. А называл себя писателем уральским.
Пермяк.
Евгений Пермяк. Я очень советую прочитать его произведения в семейном кругу. Конечно, тут надо нечего лукавить. Христианство здесь напрямую так об этом не говорится. Христианские какие-то такие корни, ценности. Хотя нравственное начало – это исток христианских ценностей.
Да.
А вот нравственное – это здесь сильная сторона, конечно. Вот. Здесь очень много замечательных таких поучительных вещей, которым стоит поучиться, читая его произведения.
Да, да.
Читая произведения Евгения Пермяка. Или, напомню его имя, Евгений Андреевич Виссов.
Интересная фамилия, да, Виссов.
Да.
Она какая-то тоже не, как сказать, очень интересная, неоднозначная. Может быть, кто-то из предков даже где-то был.
Иноземец?
Да, я думаю, что может быть даже это.
Ну, это родословно.
Нам только гадать остается на эту тему. Но я хочу поблагодарить Наталью Викторовну Зыкову, матушку Наталью, за то, что вот она нам предоставила сегодня рассказы, познакомила нас с этим писателем, с его рассказами, с его сказами, можно даже сказать, да? И напомнить, что она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам за то, что вы отыскиваете нам таких интересных авторов, знакомите нас и наших радиослушателей, конечно, в первую очередь.
А я благодарна нашим радиослушателям, которые приобщаются хорошей литературе и
конечно,
слушают наши передачи.
Конечно. Будем ждать новых встреч с вами. До свидания.
До свидания.